И что?
Проповедь «Этот великий воин Иисус Навин». Эту проповедь брат Уильям Мариан Бранхам произнес в среду 19 января 1955 года в школе Лейн-Тек, штат Иллинойс, США. Иисус Навин. Прошлым вечером мы останавливались на теме о Давиде, великом воине, его позиции во Христе и что он сделал относительно этого. А сегодня вечером Иисус Навин. Завтра вечером, если Господь пожелает, мы возьмем другого великого героя или кого-то, чтобы говорить на тему об их жизни. И сейчас, поскольку здесь немного людей, и поскольку большинство из них приняли свое исцеление и так далее, я отвожу много времени, чтобы приносить слово, чтобы воодушевить людей, чтобы они заняли свою позицию. Я чувствую водительство Святого Духа делать это, понимаете? Чтобы позволить людям, тем, которые здесь. Я скажу вот так. Сколько христиан здесь сегодня вечером? Поднимите ваши руки. Пусть. Христиане, неважно, какой вы церкви принадлежите, около 99%. Может быть, 99,9%. Видите? Христиане. Возможно, что здесь 8 или 10 человек сегодня вечером, которые не христиане. Понимаете? Что ж, и это... Что нужно сделать для этих людей? Так вот, нужно, чтобы они узнали свою позицию. Понимаете? То, кем они являются, и как справиться с дьяволом. Вот, сегодня вечером там, в Чикаго, тысячи тех, кто не является христианами. Так что ты стань воином, проповедник. Некто, как я рассказывал вам, я так и не закончил это, о том небольшом письме, которое кое-кто написал мне, о той критике, не на этом служении, на другой встрече. Сказал, преподобный Бранхам, я очень доверял тебе, как мужу Божьему, пока не услышал, как ты под твоим вдохновением говоришь, что ты пророк. «Ладно», — сказал, — «ты сказал об этом только в тот раз». «Что ж, тогда это не был я, говоривший это был он. Поэтому спорьте об этом с ним, это он. И кроме того, мой дорогой друг, ты знаешь, что такое пророк. Новозаветный пророк — это проповедник. Это совершенно верно. Пророк — это проповедник. Слово «пророк» означает «предсказывать» или «говорить наперед». Иными словами, «проповедовать» или «предсказывать». Так вот, если вы не можете поверить... В этом словарю, вот что говорит об этом Библия. В Библии сказано, «Свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества». Это верно? Таким образом, каждый из вас является пророком, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, понимаете? Это дух пророчества. Свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества. Так что теперь пусть Господь благословит нас, когда мы читаем Его Слово. Я надеюсь, что вы к этому времени уже обращались к третьей главе книги Иисуса Навина, великого воина, которым я всегда восхищался в Писаниях. И Господь сказал Иисусу, «Сегодня я научу возвеличивать тебя в глазах всего Израиля, чтобы они узнали, что как я был с Моисеем, так я буду с тобой». И теперь еще в шестой главе или в пятой главе Иисуса Навина и... В 12 стихе прочитаем это. «И манна перестала падать на следующее утро, после того, как они стали есть произведения той земли. Больше у детей Израиля никогда не было манны, но они в тот год ели плод земли Ханаанской. И было, когда Иисус находился у Иерихона, он поднял глаза и увидел, что стоял перед ним человек с обнаженным мечом в руке, и Иисус подошел к нему и спросил, «Ты за нас или за наших неприятелей?» И он сказал, «Нет, но я вождь воинства Господня. Я пришел, и пал Иисус лицом на землю, и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу своему?» И вождь воинства Господа сказал Иисусу, «Сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус сделал так. Теперь помолимся. Отец, это твои слова, и мы молим, чтобы ты взял эти слова и превознес их и положил перед каждым из нас, чтобы мы могли увидеть истинное значение этих слов Твоего великого слуги Иисуса Навина. И мы молим, чтобы Ты насадил семя в каждое сердце, пусть Святой Дух возьмет Слово Божие и поместит в каждое сердце, и пусть оно произведет плоды во сто крат, Мы просим это во имя Христа. Аминь. Сегодня вечером мы поговорим о великом воине Иисусе Навине, который был просто дети Израиля, просто вышли из Египта, и они были на их последнем этапе путешествия. 3 стадии путешествия. Во-первых, это тогда, когда они заняли свою позицию в Египте. Во-вторых, в пустыне. В-третьих, в Палестине, обетованной земле. Так вот, многие люди, как я понимаю, рассматривают это, как и я, типологически, говоря, что это было представление прихода во славу после пустынного странствия. Что ж, может быть, сегодня вечером здесь есть кто-то, кто учит таким способом. Нет никакой разницы, мой брат или сестра, это ничего не меняет. Я могу ошибаться в своих предположениях об этом, но я никогда не мог уподобить обетованную землю небесам, потому что в обетованной земле у них были войны. Я миллинарист. Я верю, что будет миллениум. 1000 лет на земле, когда человечество будет возвращено прямо к Богу, точно как оно ушло от Бога. И я верю, что обетованная земля представляет миллениум, 1000 лет в миллениуме. Если вы заметили, как скоро они пересекли Иордан, который означает отделение от этого земного странствия в другую землю, они, манна, прообраз духовного, прекратилась, и они стали есть произведение земли. Они стали снова есть плод земли. И в миллениуме, видите, теперь мы едим духовную манну, но возвратимся. Нам в то время не нужна будет духовная манна. Мы снова будем есть плод виноградной лозы и полей, зерно. Библия говорит, что мы будем строить дома и населять их, сажать виноградники и есть их плоды. Когда мы придем в миллениум, там будет 1000 лет покоя. Там будут удалены от мира войны, беды и болезни, смерть. Мы вернемся сюда, на эту землю, и будем со Христом 1000 лет, прямо здесь, перед тем, как уйдем во славу. Это учение Писания. Посмотрите, как прекрасен этот прообраз. Это был прообраз Египта, нахождение в Египте. Многие остались в Египте. Насколько мы знаем, Иосиф был вынесен, его тело, но в Египте должно было быть воскресение, потому что патриархи, насколько мы знаем, похоронены в Египте. Многие верующие были похоронены в Египте. И во второй стадии странствия в пустыне многие умерли, и многие праведники, Мариам, Аарон и многие из них, умерли в этом промежутке, во время странствия. Там также будет воскресение. А затем еще и в обетованной земле будет воскресение. Но эти три вещи являются прообразами. Период Лютера, оправдание по вере. Лютер вывел людей из Египта, отделив их от горшков чесноком и мяса мира. Второе, Джон Уэсли через освящение. И третье, крещение Святым Духом, где они снова свободны. Обратите внимание, Иисус Навин сначала был призван, избран Богом, когда он был в пустыне, когда он вышел из Египта с израильтянами. Они путешествовали около 5 дней, пересекли отрезок в едва ли 40 или 50 миль пути в обетованную землю. Когда они вышли, их вел Бог. И они хорошо продвигались, пока не начали роптать и жаловаться. Бог позаботился бы о их нуждах. Затем они пришли к месту суда, Кадес-Варни, и отказались принять Божий план. Они возвратились, блуждали в течение 40 лет, потому что не поверили Богу. Они его не приняли. Такой красивый прообраз церкви сегодня в том, что тем же методом Бог повторяет историю другим способом, как церковь была вызвана теперь в ее путешествие и могла войти в обетование, но отвергла. Какая прекрасная картина перед нами! И вот Иисус Навин, во-первых, как вождь в пустыне, где были тысячи тысяч знатных людей. Похоже, что еще тогда Иисус Навин понял, кем он был. Он был избран Богом, чтобы занять эту позицию. И когда он пересек пустыню, и Моисей умер, тогда он был призван Богом. Бог призвал его, дал ему видение и сказал, «Теперь, как я был с Моисеем, так я буду с тобой, и никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Не ужасайся, не унывай, ибо Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты ни пошел». И после того, как видение закончилось, Иисус, будучи воином, избранным Богом, выбранным Богом, итак, когда он встретился с тем царем или великим мужем, стоящим у стены, около Иерихона, тогда он был помещен в свою позицию. Он был воином. И потом он увидел, что все это было настоящим, видимым. Кто, вы думаете, был тот муж, который стоял напротив стены? Так вот, Иисус знал, что у него были видения, что Господь говорил к нему, и он знал, что он был Божьим слугой, и он не боялся. Но когда он пошел в землю, он перешел на другую сторону, манна прекратилась, и они начали есть произведение земли. И в один из дней, когда они шли по пустыне, когда он шел от Иордана к Иерихону, скалистому, холмистому, пустынному, дикому месту, когда они там ходили, он увидел мужчину. И мужчина стоял с обнаженным мечом, просто человек, выглядевший как мужчина, и Иисус, возможно, являясь воином-предводителем, также обнажил меч, идя ему навстречу, сказал, «Кто ты? Ты за нас или ты наш противник?» Этот муж, как я представляю, вознес меч и сказал, «Нет, я вождь воинства Господа, Бога Израилева». Вождь воинства. Кто был этот вождь воинства? Иисус наклонился, снял свою обувь, пал на лицо перед ним и сказал, «Что сделать мне, Господь?» Видите, после того, как он был, тогда он занял свою позицию. Он был величайшим воином, который когда-либо был на лице земли. Никогда не было полководца, как Иисус, ни в какое время, ни в каком периоде, нигде и никогда не было подобного Иисусу. Слово «Иешуа» пришло от слова «Иисус», означающего «Иисус» или «Спаситель», «Избавитель». Итак, когда он увидел этого человека, кто это был? Это был вождь, другими словами, предводитель воинства Израилева. И тот предводитель был никем иным, как самим Христом. И как он выразился впервые? В столпе огненном. И теперь столб огненный стал человеком. Я надеюсь, вы знаете, о чем я говорю. Он стал человеком. Иисус Навин сам по себе видел только то, чем это было. Столб огненный, который провел их, как ангел. Тут он стоял и называл себя вождем воинства. Он был невидимый, и он по-прежнему вождь воинства Господа, невидимый, незримый, всесильный. Здесь, сегодня вечером, такой же реальный, каким он был там, стоя напротив стены Иерихона, тот же самый Господь Иисус, в образном виде, конечно. Он Мелхиседек, которого встретил Авраам многие-многие сотни лет перед этим, не имевший ни отца, ни матери, ни начала дней, ни окончания лет. Мелхиседек. Кто был этот великий царь, не имевший ни начала дней, ни окончания лет? Без родословия, без отца, без матери. Вот так-то. Он здесь. Однажды он встретил Авраама под дубом. Пыль была на всей его одежде. Он сказал, что был из стран... чужестранцем, и был на пути в Содом и Гоморру. Авраам распознал, что было нечто, пошел, взял откормленного теленка, заколол его и вынес, и давал ему коровье молоко, мясо, теленка, пресные лепешки прямо с огня. И он пил молоко, ел мясо и лепешки. А когда Авраам принес жертву, муж исчез перед ним. Авраам сказал: «Я говорил лицом к лицу с Богом». Мелхиседек, невидимый хозяин, такой же настоящий сегодня вечером, как он был там. Он всюду, где его народ собирается вместе, потому что это его духовное тело, Христос. О, я надеюсь, вы убедитесь в этом сегодня, и вы поймете это очень хорошо. Смотрите, если мой дух был как моя тенью чего-то материального, скажем, если моя тень была духом чего-то материального, и тело, сейчас сверхъестественное тело Господа Иисуса является тенью, как это было настоящего физического тела Господа. И заметьте, если исцеление, если сила, если видение, если вещи, которые Христос имел в нем, вышли из его тени, тогда Христос парализован. Его естественное тело парализовано, потому что если его физическое тело двигается, его тень будет двигаться с ним. И если мы во Христе, через крещение Святым Духом, то каким образом двигается тело Христа, таким же образом оно будет двигаться и на земле, потому что это тень его тела. Аминь. Всегда тело Господа Иисуса Христа было представлено в образах, как и сегодня вечером. Вот, предопределенные Богом, вызванные Богом, избранные Богом, выбранные Богом, спасенные Богом, крещенные в тело Христа Святым Духом, они были отделены от вещей мира и стали членами этого тела, живые, готовые, желающие. Моя тень каждый раз будет двигаться за каким-то движением моего тела, и Святой Дух, тело Христа, будет двигаться так же, как двигается Христос. И если Христос в небесах сможет заставить свое физическое тело, свое духовное тело на земле двигаться, как Он пожелает его двигать, то наблюдайте за тем, что будет происходить. Оно начало оживать. Они довольно долго парализовывали его, но Святой Дух принес в него жизнь. И оно начало пробуждаться и двигаться, потому что увидело свою позицию. Иисус Навин был вождем с Моисеем. Первый раз мы услышали о нем, когда он поддерживал руки Моисея. Теперь они странствовали. Красивая картина выхода из неустройства Египта от горшков с чесноком, выхода из мира, перехода через Красное море, оставляя это позади, отделяясь от каждой береговой полосы, как мы это называем сегодня, выход в путь в чужую землю, среди чужого народа, служить Господу. Что за прообраз обращения, оставления Египта, песчаных, бесплодных земель, скитания в пустыне, среди чужих людей, но с обетованием, что Бог вас проведет. Божье обетование сегодня вечером, когда вы выходите из мира, вы отделяетесь от всех ваших земных сообществ, старых вечеринок, по которым вы ходили, мирских развлечений, выпивки, курения, азартных игр, все это отделено. Вы ходите среди чужих людей, которых вы не знали до этого, говорите «Аминь» и наполняйтесь Духом. Всему верите, всего надеетесь, ожидайте пришествия Господа. Исповедуйте себя странниками и пришельцами. Не желаете ничего из этого мира. Отлагайтесь от вещей этого мира. Видите, что я имею в виду? Египет. Дети Израиля оставили хвастовство врачей Египта, чтобы быть с великим врачом. Они оставили египетские горшки с чесноком ради ангельской пищи, Они оставили мутные воды Египта, чтобы пить из духовной скалы. Аминь. Вы понимаете это? На своем пути странствования они отделились от Египта, они оставили это, и так как они прошли через воду, они были крещены в Моисея и Бога. Когда они пересекли Красное море, у них был небольшой приступ радости. Марьям была настолько вдохновлена, что схватила бубен и начала бить в него и танцевать. Дочери Израиля тоже были слишком возбуждены, выражаясь сегодняшним языком. И они стали бить в бубны и танцевать. Отчего они танцевали? Отчего было это возбуждение? Потому что они посмотрели и увидели всех египтян, которые вынуждали их к тем вещам, умерших в Красном море, что они их больше не побеспокоят. Я вас уверяю, Марьям, неудивительно, что у вас сегодня странное ощущение, когда вы видите, что эти старые вещи, которые использовались, чтобы вести вас на карточные вечеринки и к общественным делам этого мира, мертвы. Вы их больше не хотите? Вы перешли через Красное море. Кровяные клетки опрыскали вас всего, привили вас. Аминь. В то же время вы обезвожены. Аминь. Это верно. Выньте весь мир, опрыскайтесь ДТ, я полагаю, это так называется. Это удалит всех жучков. Когда вы приходите через Божий ДДТ, это забирает весь мир. Это убивает всех тех паразитов. Вот что происходит с церковью сегодня. Они не желают приходить через это опрыскивание. Вы хотите протащить с собой несколько вещей. Отделитесь, отпустите их. Идите через опрыскивание трудным путем. Отделитесь, это уничтожит все, что вокруг вас. Аминь. Тут они прошли через Красное море. Затем, когда они увидели, что они по-настоящему перешли его, когда они прошли через этот ДДТ, там позади, когда они из него вышли, мы увидели паразитов. Я надеюсь, что это глубоко прожигает, но паразиты, пытаясь сделать такое же, утонули. И те люди, которые пытаются подражать христианству, живущие как мир, бегают по разным местам, где им не следует бывать, принадлежат к церкви и называют себя христианами, Бог распыляет ДДТ на них, отделяя его народ, вызывая, наполняя Святым Духом, обособляя их. Вы знаете, мир желает смешения. Бог сказал, «Отделите мне Павла и Варнаву». Бог желает отделения. Отделите себя от мирского. Тогда Христос примет вас. Заметьте, вот они вышли и были в странстве. Моисей почувствовал себя по-настоящему хорошо. Дух сошел на него, и он поднялся и спел песню в духе. Как Бог поразил фараона и его всадников, и его колесницы. Тогда они были готовы к странствованию. Так же и для церкви, когда вы однажды приходите через кровь Иисуса Христа, очищенные от всякой неправды, тогда вы готовы для странствования, тогда вы на пути, продолжайте странствовать. Они пошли все дальше и дальше, прообраз церкви. Но потом, сравнивая с лютеранским периодом, затем они подошли к месту, они еще не имели полного Евангелия, и подошли к месту, Кадес-Варни. Итак, Кадес-Варни был там, где был большой источник и много маленьких ручьев поблизости. Тогдашнее судилище мира. Красивый прообраз суда. Истинно, суд начинается с Дома Божьего. И там они расположились. И вот, Бог говорил Иисусу, или вернее, говорил Моисею, «Выйди, оглядись, возьми по человеку от каждого колена и пошли их в обетованную землю». Всего через несколько дней, после того, как он покинул Египет, «пошли их сейчас высмотреть землю, а потом вернуться и дать отчет». И когда они перешли речушку Иордан, прошли в обетованную землю, начали осматриваться, чтобы увидеть, была ли она скудной или плодородной, был ли там виноград, либо другие фрукты. Когда они возвращались, они срезали гроздь винограда, которую несли двое мужчин, взвалив на себя. Что это была за гроздь? Я думаю, если земля с проклятием на ней будет выращивать что-то подобное, то что она будет выращивать, когда проклятия на ней не будет? Вот они вернулись. Но когда они осматривали землю и увидели всех филистимлян, и амореев, и евеев, и ферезеев, и всех тех ребят, окруженных стеной и сидящих в их большом царстве и так далее, они затряслись в своих ботинках. Они вернулись и сказали: «О!» Когда они созвали совет, вывели всех детей Израиля, красивый прообраз на данное время, они поднялись и сказали: «Земля прекрасна! Это замечательно! Было бы хорошо, если бы у нас было такое же пробуждение, но мы просто не можем этого сделать!» Вот и все. Сказали: «Ох, мы просто добыча для них!» Сказали: «Ого-го!» Сказали: «Ну, они гораздо больше, ведь они великаны и тому подобное, и они огорожены стеной, и для нас невозможно захватить их! Ох, зачем вы вывели нас из наших церквей в такую землю?» Я хочу обратить ваше внимание, это прямо тогда пришло мне в голову, когда Моисей посылал тех 10 соглядатаев, было время урожая винограда, совершенный прообраз Пятидесятницы, первые плоды. Пятидесятница была сбором первого урожая. И когда они были в Кадес-Варни, в судилище, тогда они определились в том, смогут ли они пойти дальше и получить Святого Духа или нет, пойти в обетованную землю, которая обещана. Вы скажете: «Это обещание?» Да, Петр сказал: «Покайтесь, да крестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа, потому что обещание к вам и вашим детям, к тем дальним, даже Чикаго, к стольким, скольких Господь наш Бог призовет». Сегодня у нас слишком много людей говорят: «Это очень трудно, мы не можем сделать этого». Мы можем! Время сбора урожая. Вот почему они взяли эту большую гроздь винограда и вернулись с ней. Для доказательства. Я вижу, как Иисус Навин и Халев вышагивают с виноградной гроздью на плечах и поют юбилейную песню. Конечно, у них было доказательство. Они могли доказать, что это была хорошая земля. Они возвратились с виноградом и дали детям Израиля по одной, всем, кто хотел, с одной грозди. Только посмотрите, что это за ветвь винограда была у них. И вот Иисус и Халев, когда они услышали весь этот ропот людей, говорящих: «Ох, это невозможно сделать, это невозможно сделать», Халев выбежал в середину народа и успокаивал их, говоря: «Да, это возможно». Иисус Навин стоял с ним и говорил: «Конечно, это возможно. Бог дает это нам. Аминь. Мне это нравится». «Да, сэр». Что это было? Они позиционно были рождены во Христе. У них было знание Слова, и Слово стало проявленным. Запомните, у всех тех израильтян было Слово Божье, проповеданное им. Но оно повлияло только на Иисуса Навина и Халева, чтобы понять, о чем все это. Они сказали: «Ох, мы не можем этого сделать». И после этого люди начали плакать и сетовать: «Ох, зачем вы вывели нас? Мы должны умереть. Теперь наши дети будут убиты и тому подобное. И мы пойдем туда, единственное, что будет, мы будем зарублены там вместе с ними. Вот и все, что будет». То же самое они говорят сегодня. «Ох, мы не можем принять здесь это послание полного Евангелия. Мы не можем принять божественное исцеление. Великие большие организации и тому подобное. Пусть один из их членов поверит в божественное исцеление и исцелится, они вышвырнут их. Не говорите мне, я знаю. Я знаю заведение, не очень далеко отсюда. Они отказывали вдове помощь. Она была миссионером среди евреев, и у женщины была дочь. И дочь лежала в больнице при смерти, без сознания, уремическое отравление после рождения ребенка. Она вышла замуж за парня-католика, и парень уверовал в Господа». И его ребенок, один из его первых детей, был исцелен. И было так, что меня в то время не было в городе. Когда я вернулся, они спросили, пойду ли я и помолюсь за женщину. Хорошо, я пошел туда, там стоял священник. Уже находился там. Теща привела туда священника быть там. И так они спорили. Один из них протестант, другой католик. И друг с другом ссорились. И один из них сказал, «Ладно». Теща, у которой был священник, сказала, «Так, это мой внук, и я, как бабушка, не хочу, чтобы он пошел в ад». Сказала, «Я хочу, чтобы священник пошел и помазал его до смерти». «Хорошо, приблизительно в то время, когда я пришел, здесь был врач, и я собирался помазать ребенка для жизни, а священник собирался помазать его для смерти, а врач, стоявший там, я полагаю, готов был выпороть нас обоих. Вот так картина». И я сказал, «Что ж, если он собирается помазать его для смерти, тогда зачем позвали меня, чтобы помазать его для жизни? Мы все здесь перемешаем». «Ну», — он сказал, — «бабушка, две бабушки ссорятся из-за этого». И я сказал, «Хорошо, пусть вы должны дать отцу принять решение». И отец сказал, «Ну что ж». Он был католик. Он сказал, «Послушайте, преподобный Бранхам молился за моего ребенка». И сказал, «Я верю, если он пойдет и помолится за этого, я говорю, пусть он войдет». Так что все отступили назад. Врач предоставил мне комнату. Парень пошел со мной. Женщина была без сознания. Я опустился на колени, чтобы помолиться. Пока я стоял там, молясь просто в смирении, как молились бы вы или кто-то еще, парень, кто-то постучал в дверь, и он пошел к двери, чтобы поговорить с ними. Там еще кто-то пришел. Другой врач, они хотели провести консультацию о чем-то или что-то другое. Они оставили ее умирать, так что они собирались что-то сделать. Парень вышел. Я молился около 10 минут. Я поднялся и сказал, «Господь, не дай умереть этой бедной мамочке». Что ж, я встал из... с пола, где я молился за нее, и я встал, и я как бы вытер глаза, я был немного заплакан, начал оглядываться вокруг и взглянул, и увидел женщину в доме, смотрящую на своего ребенка, делающую «чшш» вот так. И она устанавливала вещи вокруг вот так и готовила ужин. Я недолго смотрел на нее. «О, что за чувство!» Видение оставило меня, я вышел за дверь, почти улыбаясь, с пальто на моей руке. Там стоял отец, и все они, вернее, священник и врач, все они стояли снаружи. И я вышел, муж сказал, «Преподобный Бранхам». Сказал, «Есть какие-то новости?» Я сказал, «Да, сэр». «У меня есть кое-какие хорошие новости для вас». «Так, — говорит Господь, — ваша жена собирается ехать домой здоровой». Я сказал, «Сейчас ей там очень плохо». Сказал, «До рассвета это закончится. Они собираются поставить ей аппарат искусственного дыхания, потому что у нее будет такая недостаточность». Но я сказал, «После она выйдет из этого, и к этому времени завтра вечером ваша жена будет дома». «Так, — говорит Господь». И люди начали... Он возрадовался, и священник тряс головой и смотрел на врача, врач смотрел и тряс головой, и пошел вниз, словно он сошел с ума. А я смотрел на них, пока они пройдут мимо. И отец парня подошел и сказал, «Послушай, сынок, разве у нас недостаточно этой чепухи?» Он сказал, «Послушай, папа». Сказал, «Я брал моего малыша, моего первого малыша, и ты знаешь, что это правда, к брату Бранхаму, и он молился за него не менее 4 или 5 раз. Я брал его туда, но он так и не получал исцеления. У него были искривленные ножки». И сказал, «Однажды я был там с кем-то еще, и когда сидел в комнате, брат Бранхам сказал мне, что в течение 24 часов ножки моего малютки будут выпрямлены». Сказал, «На следующее утро жена и я одновременно вскочили и побежали к люльке». И сказал, «Обе ноги были такими нормальными, как они могли только быть». И сказал, «Если брат Бранхам говорит, так говорит Господь, что моя жена будет дома в течение 24 часов, до свидания, я иду домой, прибрать дом, чтобы привезти ее домой». Это верно. И он ушел приводить дом в порядок. В течение 24 часов она была дома. Она находится дома с тех пор. Это было 2 года назад. И это женщина. Бабушка. Да, это была бабушка ребенка. Мать девушки. Она рассказала, что в организации, которая посылала ей каждый месяц так много денег, чтобы поддержать еврейский народ, когда она приняла божественное исцеление, то увидела, что они обрезали ей обеспечение и сказали, «Мы не пренебрегаем братом Бранхамом, мы ничего не имеем против этого человека, но мы не можем вмешивать божественное исцеление в нашу программу». «Ну, тогда вы вне Божьей программы, если это... Я лучше буду крайним фанатиком для мира и буду правым перед Богом, чем быть каким-то другим, что мне известно». «Да, сэр, это верно. Когда Бог доказывает свои дела и действия и подтверждает их чудесами и знамениями, Он всегда так делает и всегда будет так делать до тех пор, пока стоит этот мир, сверхъестественный Бог будет управлять этими вещами». И у него всегда будет кто-то, на кого он сможет возложить свои руки. Он получил сегодня церковь, сформированную по всему миру. он получил множество вещей, касающихся ее, которые должны быть изглажены. Я не могу их изгладить, и я не смогу их изгладить. Я не знаю, как их изгладить, не может никакой другой человек. Но это Божье дело сделать это. Он позаботится об этом. Руками человека этого не сделать. Неважно, сколько мы осуществляем человеческих программ, каждая из них падет точно так же, как вы их возвели. Но Бог сам будет устанавливать свою программу, и его программой является Иисус Христос. Насколько я знаю, это быть крещенным в Христа и быть водимым Святым Духом, свободным от осуждения. Иисус Навин, после того, как увидел, что Бог может открыть Красное море, сказал: «Бог открыл Красное море, для меня все решено». До того, как они оставили Египет, Господь был в виде большого огненного столпа, который кружился над головой Моисея, а затем, стоящий там, он сказал: «Я пошлю моего ангела перед тобой, хранить тебя на пути и вести тебя в место, которое я приготовил. Блюди себя перед ним, не раздражай его, потому что в нем мое имя». Вы видите это? Конечно, это был Христос, помазанный. Мое имя в нем. Иисус Навин видел его как мужа с обнаженным мечом. А мы видим его сегодня как жертву за грех, и потом как воскресшего Эммануила, восседающего по правую руку его величия на высоте, ходатайствующего и приводящего в исполнение то, что мы исповедуем, как сделано им для нас. Аллилуйя! Я знаю, это звучит грубо и похоже на фанатизм, но множество людей так боятся фанатизма, что упускают настоящее. Вы всегда понимаете, что пугало ставят вокруг хорошей яблони. Немного пугал. Пугало нужно для того, чтобы отпугивать вас от нечто настоящего. Подойдите к нему. Там сзади настоящие, подлинные верующие, наполненные Святым Духом. Знамения и чудеса и доказательства сверхъестественного Бога. Царя встанет. Это то, что делает различие между Израилем и Моавом. В этом была разница. В этом и была разница между Каином и Авелем. Каин был хорошим человеком. Таким был и Авель. Каин верил в Бога, таким был и Авель. Но у Авеля было духовное откровение, которое давало знать, что это была кровь, а не фрукты. И он принес Богу более превосходную жертву, чем Каин, которую Бог принял. Посмотрите сюда. Вот приходит Моав, просто такой основательный, каким он только может быть, брат. У него было каждое основополагающее учение, которому учили Писания, и он построил свои 7 жертвенников, принес 7 жертв, 7 тельцов, 7 овнов, просто те же самые жертвы, какие были там внизу у Израиля. 7 жертвенников, 7 тельцов, 7 овнов, образы на пришествие Господа Иисуса. Здесь просто так же фундаментально, как было у них там. Что ж, если Бог ожидает от вас только фундаментальности, тогда он не должен осуждать Моава и принимать Израиля. Это было бы несправедливо. Каин был таким же фундаментальным, как Авель. Он был верующим, построил церковь и поклонялся, приносил жертву, смирял себя перед Богом. Если взять только это, чтобы признать верующим, вы говорите: «Ну, я верующий». Хорошо, если Бог не дал вам Святого Духа, вы еще не верующий. Это правда. Потому что Бог обязан дать вам Святого Духа. Когда он сказал: «Покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа», Бог обязан сделать это. Для кого это? Для апостолов? Нет, сэр. Петр сказал: «Это для вас и ваших детей, и тех дальних, стольких многих, сколько Господь наш Бог призовет». Неважно, как далеко он находится, это для каждого верующего. Ох, теологи замазывают это так, что нет никакой разницы. Сегодня это прорастает повсюду. Аминь. Я так счастлив за Господа Иисуса и за Его народ. Что я пытаюсь сделать? Пытаюсь заставить вас увидеть, что есть, что... где вы находитесь. Если только вы заставите ваши глаза открыться, просто посмотрите туда, где вы находитесь. О, болезни будут таять от вас, как снежный ком на горячей плите в летнее время, заболевания и так далее, потому что Христос обещал это. Это Его обещание. Теперь посмотрите, когда этот ангел кружился над ними в знамении огненного столпа. Это было ночью. Днем это выглядело, как кружащееся над ними белое облако. И когда они были под этим, он сказал: «Вот я посылаю его перед тобою». Он сказал, «Вот, я даю тебе Палестину, все это ваше, просто пойди и завладей ею, вот и все, что вам нужно сделать». Ладно, тут они отправились, когда они пошли, Бог благословил их и дал великую радость, и великие пробуждения, и так далее. И они пришли прямо туда. И так как они увидели, что все это было захвачено, повсюду великое противостояние, они были напуганы. Бог сказал, «Как долго я буду страдать с тобой?» Он сказал, «Моисей, шаг в сторону, и я умерщвлю каждого из них». После того, как я совершал эти, если это не ситуация Пятидесятнической церкви сегодня, сказал, «Какое множество чудес я совершил перед ними и перед неверующими, из среды которых я вызвал их. Я совершил эти чудеса, а они еще не хотят верить мне. Какой упрек церкви! Как много всего я сделал! Я исцелял больных, хромых, слепых, я воскрешал мертвых, я творил чудеса, я делал все это по всей стране, и все же они не хотят верить мне. Я дал им Святого Духа, привел их в завет». Он сделал это Израилю? Конечно, провел прямо через Красное море, крещение, они из него вышли, он дал им радость, счастье, творил чудеса и кормил их, они оставались неуверовавшими. И он сказал, есть кое-что совсем недалеко отсюда. О, мы убеждены, что принадлежим к церкви, пока мы ходим в церковь, все в порядке, я полагаю. Тут возвращаются Иисус Навин и Халев и говорят, земля действительно такая. Вот доказательство. Хвала Богу! Вот доказательство, что Божье обещание истинно. У нас есть здесь доказательство, чтобы подтвердить это. Они сказали, «Хорошо». Другие сказали, «Вы не можете этого сделать. Вы не можете этого сделать. Вы получите слишком много фанатизма, вмешанного в это. Мы просто не можем. Если вы это сделаете, мы просто разрушим все наши общины. Мы собираемся сделать это». «О, да, сегодня это то же самое, старое нытье. Так точно. Ох, это никогда не сработает, скажу я вам. Вы не сможете заставить это работать». «Да, мы не можем заставить это работать. Но тот, кто сказал, что это сработает, способен заставить это работать. Если он сможет заполучить достаточно людей, которыми он сможет управлять, которые будут ему подчиняться, он сможет это сделать. И я скажу, что Бог это сделает». Сегодня мы получили доказательство того, что Иисус Христос, Сын Божий, воскрес из мертвых и является тем же самым вчера, сегодня и вовеки. И мы направляемся в сторону миллениума. Аллилуйя! Как я славлю Его! В один из этих дней мы уйдем. Вождь воинства Господа грядет. Господь Иисус Христос заберет нас. Иисус Навин, Спаситель. Моисей, прообраз церковной организации, кто принес закон и тому подобное. Провалился. Почему? Как он подвел? Прославил себя вместо Бога. Разве не так? Так и церковь сегодня пытается смотреть на то, кто сможет построить большую церковь, кто может заполучить лучшую разодетую толпу, кто может заполучить в церковь мэра города и всех знаменитостей. Сегодня это такая программа, как сказал один баптист, на миллион больше в 54-м. Мне не важно, что на миллион больше. Это так. На миллион больше присоединений? Вы ничего еще не получили? Я предпочел бы одного наполненного Святым Духом и полного Божьей силы, чем тысячу раз по тысяче присоединившихся к церкви. Лучше иметь одного живого с Богом, кто будет верить. Это не как много мы можем получить присоединение к церкви. Это как много мы можем получить в Христе Иисусе. Верить, подчинить себя, найти свою позицию и стоять как скала веков на своем посту обязанности и готовности. О, я надеюсь, что Бог просто каждого сегодня здесь определит и позволит вам знать, что делать. Это великий перелом. Мы у Кадес Варни. Мы должны будем... Посмотрите, почему они это отвергли? Они дольше 40 лет странствовали в пустыне, потому что они отвергли это. Что сдерживает все эти вещи? Я верю, что пришествие Христа... Это в моем сердце, я вполне могу сказать это. Пришествие Христа отсрочивается. Отсрочивается. Вы скажете, проповедник, о чем ты говоришь? Это Библия. Как было в дни Ноя, так будет в пришествие Сына Человеческого. В дни Ноя Бог долготерпел, не желая, чтобы кто-нибудь погиб. Бог долготерпеливый. Его пришествие отсрочивается. Мы пошли бы в миллениум 40 лет назад, если бы подчинились Богу, но вместо этого они потащились вспять и организовались, и туго затянуты. Даже пятидесятники и все остальные из них под старую систему. У нас будет церковь, мы присоединимся к церкви, и мы посмотрим, не сможем ли мы получить больше членов, чем те. И один из группы поднялся и сказал: «Я знаю, я верю, что Иисус не придет на белом коне. Он придет на белом облаке. Этот человек идет сюда, образовывает свою организацию и заполучает в нее много членов». Один говорит: «Вы знаете, я верю, что мы должны быть крещены вот так». И он создает себе организацию. Другой сказал: «Я верю, что мы должны быть крещены вперед». Он создает себе организацию, ту же самую старую мирскую систему. Но Бог в эти последние дни вызывает из беспорядка, из среды всего этого. Человек не может это сделать и никогда не будет этого делать, но сам Христос придет и вызовет. Потом мы перейдем Иордан. Теперь взгляните на них. Там они были, находились в пустыне. Здесь позади у них было доказательство. Почему они верили, что они смогут сделать это? Что ж, Моисей сказал, я имею в виду, Бог сказал Моисею, там из огненного столпа. Он сказал: «Сейчас смотри, я даю тебе Палестину, это ваше. Я дал это вашему отцу Аврааму, и я сказал ему, что вы все поселитесь там». И я хочу обратить ваше внимание на другое. Сколько поколений потребовалось, чтобы достигнуть этого? Поколение 40-50 лет, согласно Библии. 400 лет дадут 8 поколений. Обратите внимание, затем они... Первым делом, вы знаете, они... Появился Моисей, и они отступили, и прошло еще 40 лет. Они пришли в Палестину еще 40 лет. 10 поколений, что представляют собой 10 колен. С половиной, конечно, если разделить время, чтобы их туда ввести. Это совершенно. Все слова вдохновлены. Абсолютно все в Библии, от Бытия до Откровения. Потом они приходят в Кадес, где они смогли быть судимы. И теперь церковь пришла в Кадес, где она смогла быть судима. Затем, несколько лет назад, все церкви собрались здесь и советовались. Можем ли мы считаться с этим крещением Святым Духом? Можем ли мы принимать во внимание дары Духа, возвращенные в церковь? Я скажу вам, что с этим делать? В наших документах расписано вот так. Мы не можем двигаться в этом направлении. Следующий сказал: «Мы не можем принять этого». Другие говорили: «Мы не можем принять этого». Но там были некоторые люди, которые говорили, пошли в обетованную землю и вернулись с доказательством того, что исцеление было истинным. Силы Божьи были истинны, и особенно обещанная земля, обещанная нам, является истинной. Да, сэр? Так вот, когда Иисус Навин ходил там вокруг, после того, как Он пересек Иордан, они начали есть некоторые произведения земли. Я представляю Иисуса тем утром, после того великого видения Господа, говорящего Ему: «Я буду с тобой, точно так же, как я был с Моисеем, так я буду с тобой». Вызвал его однажды ночью и сказал: «Теперь, Иисус, послушай». Показал ему видение, сказал: «Моисей, раб мой, умер. Встань и перейди этот Иордан, ты и все воинство Израиля. И Господь твой Бог будет с тобой, никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобой. Только будь очень мужественным и не унывай, просто продолжай двигаться дальше. Я буду с тобой, всякое место, где вы поставите стопу вашей ноги, будет вашим владением». Следы означают владение, брат. В чем церковь нуждается сегодня? Это сделать побольше следов на этой земле. Не болтайте слишком долго вокруг Иордана. Давайте выберемся отсюда наружу и посмотрим, что мы получили. Все верно. Каждый раз, когда он делал следы, каждый раз, когда он наступал, это остановилось владением. Я вижу Иисуса Навина после того видения. Он сказал: «Теперь соберите всех израильтян и встаньте у Иордана. Осветитесь, омойте вашу одежду и утром сойдите к его берегам. Я явлю вам славу Божию». Аминь. У него было видение. Бог говорил ему в своем слове. Слово сказало: «Я даю тебе землю. Она твоя. Это твое владение». Теперь, почему он не пошел туда вычистить всех филистимлян и тому подобных? Я бы сказал: «Пошли. Вам также есть что делать. Бог не накидывает что-то вам на шею. Вы должны верить этому. Вам предстоят некоторые битвы». Как Питер Картрайт сказал тогда пьянице, многие из вас читали его, этот пьяница сказал ему: «Что ты собираешься здесь делать?» Сказал: «Я собираюсь проводить собрание». Сказал: «Кто сказал тебе это делать?» Сказал Господь. Сказал, сначала ты должен побить меня. Сказал, хорошо, если это моя следующая работа, все в порядке. Расстегнул свое пальто, избил его, сел на него сверху, избил его лицо, приговаривая, «Я должен бороться, если я буду царствовать. Усиль мою храбрость, Господь». Избил того парня, сказал, «Тебе хватит?» Сказал, «Ага». Пожал его руку, он возвратился и получил спасение. «Вот что нам нужно. Вам нужно бороться не собственными кулаками, а Божьей силой, с вашим свидетельством. Вот как вы его одолеваете посредством крови Агнца и вашего свидетельства. Скажите дьяволу, что у него нет никакой связи с вами». «Ты наложил эту болезнь на меня, но Иисус Христос избавил меня от нее. Он обещал это мне». Теперь смотрите. Он сказал, «Я пошлю вам знамение, столб огненный, который будет вести вас по всему пути. Просто следуйте за ним. Он приведет вас. Это верно». И прямо там это было, и столб огненный превратился в мужчину. Он сказал, «Я вождь воинства Господа». Сказал, «Мы прошли так далеко. Давайте пойдем дальше». Так вот, перед ними была вся та огромная земля и все воины. И вождь воинства Господа тоже был военным человеком. Так что он сказал, «Что ж, Иисус, теперь не бойся, я пойду с тобой, и никто не сможет устоять перед тобой во все дни жизни твоей». О, вот это да! Иисус сказал, «Теперь мы посмотрим, на что похожа эта земля». И он выслал несколько разведчиков. Они пошли, и блудница Раав спрятала их на ночь. Я хочу, чтобы вы заметили одну вещь. Посмотрите, что произошло, когда они были в доме блудницы Раав. Блудница Раав спрятала их под тем льном на своей крыше, выслала людей к воротам, и они вернулись и сказали, «Смотри», сказала, «Теперь наблюдайте, как двигался Бог, чтобы вернуть воодушевление Иисуса на вину». Раав сказала, «Вся эта страна из-за вас оробела». Сказала, «Мы слышали, что Господь сделал для вас». Аминь. Я люблю это. Не волнуйтесь, у Бога есть хорошее время, которое вот-вот грядет. «Вся страна устрашилась вас, когда мы услышали, что Господь иссушил Красное море и позволил вам его перейти, утопил армию фараона, питал вас манной в пустыне и вознес медного змея для искупления. Все это он сделал для вас. И я узнала, что вы уничтожили Ога и других царей. Я вижу, что вы делали». Полностью уничтожали. И когда мы услышали это, и вы направились в нашу сторону, мы просто оробели. Нет большего мужества ни в ком. Когда они вернулись и рассказали это Иисусу Навину, я представляю, как, вращая меч, он сказал «Слава Богу! Он впереди нас! Аминь!» Что сделало их такими оробевшими? Что сделало их такими оробевшими, когда они были такими огромными? «Ой», — говорили они, — «мы выглядим рядом с ними, как кузнечики». Как они могли оробеть? Они находились за большими стенами, с большими прощами и камнями, и всем таким, и копьями, и всем таким, превосходили их численностью в тысячи раз, тысячи и тысячи. Они превосходили их численностью, конечно, не могли. Все они были объединены вместе. Почему мы не можем управлять той кучкой, горсточкой малюсеньких, низкорослых на вид, людей со старыми косами и штуками для битв? Они вообще даже не армия. Единственное, что они могут, это прохаживаться вдоль в стареньких сандалиях. Не воины, они туристы, горожане и фанатики, и святые ролики. Ну и почему мы не можем? Стоят на берегу и вопят, и кричат. Только позор. Ну и почему мы не можем одеться в доспехи и пойти против них? Но в их сердцах не было ничего. Почему? Бог сказал, «Я пошлю перед тобой мой страх». Аминь. Так и есть. «Я пошлю мой страх перед вами, потому что вы мой народ, народ моего завета. Я вызвал вас по избранию, я выбрал тебя, я поместил вас в теле, и вы обрезаны. Теперь вы верующие, идите вперед, я с вами, это все ваше». Теперь давайте сравним это с сегодняшним днем. Палестина принадлежала Израилю. Они там жили. Вы это видите? Это было их место обитания. Израиль жил в ней. Это тело ваше. Бог дал его вам. Это ваше место обитания. Бог хотел, чтобы оно у вас было, но дьявол вселил туда рак, туберкулез, болезни. Вы говорите, «Я сделаю так, чтобы он вышел. Я сделаю это, я сделаю то». Только знаете что? Что-то произошло. Тот столб огненный, вождь воинства Господа среди нас, и каждый демон, который связал людей сегодня, напуган до смерти. Они, несомненно, напуганы. Они оробели. Почему? Они слышали. Почему сделали? Почему те филистимляне и тому подобные оробели? Почему Иерихон оробел? Потому что народ, который имел обетование, был на пути к нему. Аминь. Тот, кто получил обетование, народ, народ Завета, обетованный народ, который в Иисусе Христе получили обетование даже на последние дни, что Бог воскресит это тело и сделает его совершенным, и сейчас у нас есть признаки этого. Так что они напуганы. Их отец, дьявол, побежден на Голгофе. И вождь воинства Господа движется в виде Святого Духа. Вера в Отца, вера в Сына Его и в Духа Святого — все три есть одно. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Аллилуйя! Демоны обеспокоены, потому что Иисус Христос, главнокомандующий, сказал, «Во имя Мое будут изгонять бесов». Им не удалось получить это 40 лет назад, но теперь вступаем в это мы, обладающие землей, тот же самый столб огненный, тот же самый вождь, главнокомандующий, ведет воинство Господа. Это ваша земля. Бог обещал процветать вам в здравии. Он дал вам это тело. Это ваше владение. Дьявол пытается захватить его. Он не имеет права это делать. Он трепещет сегодня. Аллилуйя! Великий вихрь Божьей силы движется в здании. Сатана трепещет. О, если бы только они заимели веру! Его сердце колотится, оно тает в нем. Почему? О, вы скажете, ну, врач сказал, что я... Да, но они осознают, что воинство Господа сейчас наступает. Это так. Неважно, какие высокие они выстроили стены, он может спрятаться за стеной от взора врача, но он не спрячется там от Божьего взора. Он может быть величайшим обманщиком для медицинской науки, но он не является большим обманом для Бога. Аллилуйя! Иисус Навин, Спаситель. Иешуа означает Спаситель. А Он действует. Не волнуйтесь. Верьте. А Он здесь сегодня вечером, чтобы главенствовать. Аминь. Как я люблю это. Я верю, что столб огненный сегодня вечером с нами. Вождь воинства Господа здесь сегодня. Меч вытащен. Он может бояться этого медицинского знака. Вернее, он может не бояться его, потому что они никогда не могли... Они пытаются, и я надеюсь, что они получили это, что-то, что вылечит рак, с помощью чего это можно сделать. Но пока дьявол думает, что он их обманул, но когда меч Христа опустится, он больше не будет противостоять этому. Он изрубит каждый рак. Он поднимет слепого и немощного. Он делает это повсюду. И сегодня он здесь. Великий сверхъестественный Господь Иисус Христос, великий Я Есть, великий Альфа, Омега, начало и конец. Почему земля принадлежит нам? Всякому приходящему ко Мне, Я дам вечную жизнь и воскрешу его в последний день. Аминь. Мы получили доказательство этого здесь. Люди, лежащие на прошлой неделе, умирая, от которых отвернулись клиника Майя и остальные, они никогда не смогли бы выздороветь, не знали, что с ними делать, и сегодня стали совершенно нормальными и здоровыми. Доказательство! Эта земля наша! Аллилуйя! Давайте займем ее! Аминь! Давайте завладеем ей! Бог обещал ее нам! Она принадлежит тебе, она принадлежит мне! Это ваше владение, если вы вытащите меч! Это так. Идите и разрушьте стены. Аллилуйя! Борьба идет, о христианин-солдат. Блистает оружие. Реют цветные знамена. Лицом к лицу в строю. Добро и зло вовлечены в борьбу. Битва идет, но не уставайте. Будьте тверды и крепко держитесь. Если Бог за нас, если слава над нами... В конце мы победную песнь воспоем. Мы добрались. Мы направляемся в обетованную землю. Воскресший Господь Иисус сейчас здесь. Вы верите этому? Господь Иисус, Сын Божий, великий Иисус Навин, посланный к языческой церкви, чтобы вести из неразберихи пустыни нас, бедных маленьких странствующих пилигримов, путешествующих по пустыне вдоль и поперек, вперед и назад, потому что лидеры лишили их хлеба, принадлежащего детям. О, Иешуа! Иешуа! Господь Иисус! Я есть! Войди сегодня с преобладающей верой. Завладей каждым больным человеком этим вечером. Если есть грешник, завладей им. Встряхни его. Пусть он знает, что мы здесь, у Иордана. О, Боже! В один из этих дней Ты соберешь всех своих детей, осветишь их своей кровью. Ты выведешь их на берег, чтобы посмотреть на ту страну. Они будут изменены в момент, во мгновение ока, и перейдут Иордан. Мы ждем того часа. Отец, мы молим сегодня, чтобы Ты послал Иисуса, и пусть Он придет в эту аудиторию сейчас и сделает то, что Он сказал будет делать, и исцелит больных и страдающих, ибо мы просим это в Его имя. Аминь. Верьте в Бога. Я говорю тебе, мой дорогой брат, моя сестра, Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, никогда не подводит. Он не может подвести. Что мы увидели сегодня? Сегодня у нас есть лидер. Это второй Иисус Навин. Никто иной, а сам Господь Иисус, вождь воинства Господа. Он со своим народом. Он здесь в силе. Он приносит доказательства в церковь и подтверждает, что Он целитель. Он являет свидетельство через свой народ. Он дает им крещение Святым Духом. Он сходит и позволяет сделать свою фотографию с нами. Он делает все, что может делать, показывая нам присоединяться не к методистам, баптистам или пятидесятникам, или скинии Бранхама, но к Иисусу Христу. Верьте в Него. Все, неважно, к какой церкви вы собираетесь присоединиться, это не имеет ничего общего с этим. С Богом ли твое сердце? Вот на что смотрит Бог. Это верно. Верьте в Него, как сверхъестественного воскресшего Господа Иисуса. Есть ли здесь грешник, который встал бы и сказал, «Хорошо, что ж, я хочу присоединиться по вере в Господа Иисуса Христа». Встаньте, если здесь есть грешник, который хотел бы присоединиться с Господом Иисусом Христом и быть верующим, встаньте на ноги. Прошу вас сделать это. Пусть Господь Иисус... Возможно, в аудитории нет грешников. Это для того, чтобы я знал. Я не знаю, но Иисус Христос знает. Леди, находящаяся там, в белой шали, сидит прямо тут. Бог исцелил вас прямо сейчас от вашего артрита. Встаньте на ваши ноги. Это ушло, не так ли? Если это верно, помашите вашей рукой. Эта артритная боль ушла. Это так? Господь Иисус Христос исцелил вас. Вы здоровы? Та леди, что сидит там сзади, с женской болезнью, выглядывает из-за плеча мужчины, сидящая там сзади, прямо с другой стороны от леди в красном пальто, с женской болезнью. Вы, леди, да, встаньте. Леди, прямо там, в беретике коричневом на вид. У вас женская болезнь, не так ли, леди? Вы не получили молитвенную карточку, не так ли? Вы не имеете молитвенной карточки. Вы имеете. Все хорошо, вам это не нужно. Идите домой здоровы. Это верно. Благословит вас Бог. Из-за женской болезни у вас стоит дренаж, это правда? Это было... Это абсцесс. Вот что это было. У вас боли в боку и дренаж оттуда, не правда ли? Помашите рукой, если это правда. Видите? У вас больше этого нет. Иисус Христос исцелил вас. Эта леди, я вижу, что ангел Божий стоит над тем местом, где она находится. Это крупная леди. На ней красноватый свитер. Она страдает от нервной болезни. Она сидит там и просит избавления. Не так ли, леди? Если это так, помашите вашей рукой. Теперь вы избавлены, можете идти домой. Иисус Христос сделал вас здоровой. Иисус Христос, вчера и сегодня. Молодой человек, сидящий прямо тут, положите руку на плечо соседнего мальчика. Скажите ему идти есть свой ужин. У него была болезнь желудка. Теперь он исцелен. Благословит вас Бог, молодой человек. Идите теперь домой и будьте здоровы. Вы любите Господа Иисуса, да? Вы верите, что вы исцелены? Да. Встаньте на минуту во свидетельство. Теперь идите домой. Вы были полностью изъерганы и расстроены и все такое. Идите домой и будьте здоровы. Благословит вас Бог. Леди, сидящая... Тот парень прямо там сзади, у него гайморит, прямо за вами. Вы верите, что Господь Иисус сделает вас здоровым? «Да, сэр, вы верите, что он делает вас здоровым? Бог благословит вас, ваша вера исцелила вас. Положите вашу руку на леди рядом с вами, потому что она страдает от грыжи. Она тоже хочет получить исцеление. Благословит вас Бог, леди. Вы верите, что вы тоже получили исцеление? Благословит вас Бог. Вы можете иметь, что... У малыша рядом с вами болезнь почек. Ты хочешь получить исцеление, сынок? Встань и прими Господа Иисуса Христа. Ты веришь, что ты исцелен? Веришь. Благослови тебя Бог. Это ушло от тебя. Иисус Навин, ангел Господа, который вел Израиль, Господь Иисус Христос, Он здесь в Своей силе и воскресении. Вам не нужен молитвенный ряд. Что вам нужно, так это вера. Вы верите этому? Если вы верите этому, встаньте на ваши ноги прямо сейчас и примите ваше исцеление, и идите домой здоровыми, каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа. Радуйтесь, воздайте Ему хвалу и славу. Благодарите Его за ваше исцеление. Если вы верите этому, помашите руками. Вставайте, сэр, вы не можете выздороветь, сидя там. Каждый, поднимайтесь и воздайте Богу хвалу. Отец, во имя Иисуса Христа, исцели каждого больного человека.